Говорит радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы – фестиваль «Сезон Станиславского». Во второй части передачи – «Тень отца» и «История мусора». В 2013 году весь крещенный театром мир будет праздновать 150-летие одного из создателей Московского художественного общедоступного театра, автора системы работы актера над собой Константина Сергеевича Станиславского. Весь октябрь и первую декаду ноября в Москве пройдет фестиваль «Сезон Станиславского». Его проводит фонд того же имени. Откроется фестиваль 4 октября божественной комедии «Данте» в режиссуре Эймонта Сони-Крошуса и исполнении актеров театра Мэна Форта. Некрошус – постоянный участник сезона Станиславского, а вот Люк Персиваль приедет сюда впервые. Гамбургский театр «Талия» покажет его спектакли «Отелло» и «Вишневый сад». Александринский театр из Петербурга привезет Геду Габлер Ипсена в режиссуре Камы Гинкаса, а малый драматический театр Льва Додина – «Чеховских трех сестер». О фестивале мы поговорим с директором фонда Станиславского Зейнаб Саидзаде. Она создала фонд вместе с Олегом Николаевичем Ефремовым 20 лет назад. И с тех пор его возглавляет. Фонд ежегодно вручает театральные премии, издает книги, продюсирует спектакли. Он же восстанавливает родовое имение Станиславского в Любимовке. И ежегодно проводит фестиваль «Сезон Станиславского».
Этот фестиваль, мы его и замышляли, да, чтобы отражать какие-то открытия, а попытки проникнуть в русскую психологическую школу зарубежными режиссерами, актерами. И уверены в том, что эта попытка в этом году более объемно будет представлена российскому зрителю. В преддверии 150-летия, конечно, для нас очень святой даты, мы стараемся показать какие-то уже зрелые работы, которые так или иначе применяют его методологию и в работе с актером. Мы видим, просто вот система живет реально на Западе.
Вы открываетесь спектаклем «Некрошуса. Божественная комедия». И вы, конечно, видели этот спектакль. Вы в каких-то очень-очень хороших отношениях с Эймонтом Некрошусом. Он всегда соглашается принять участие в фестивале фонда.
Как вам известно, мы в прошлом году начинали вместе с господином Некрошусом эту задумку осуществлять в Любимовке. Собственно, жизнь Любимовки начинала возрождаться именно работой над «Божественной комедией». Когда произошла премьера, и мы видели несколько предпоказов, и мы увидели грандиозную совершенно работу Некрошуса, там, на мой взгляд, он поднимает одну из важнейших тем современности. Как живется художнику сегодня? Художник, который пытается сказать что-то новое миру, возможно, даже дать ему какой-то путь дальнейший. Я думаю, что Некрошус нащупал какой-то новый язык, и вот эти последние десятилетия, которые связаны были его с поиском метафорического языка, с поиском языка средств выражения через актера, его режиссерской мысли, через литературу, в которой, в общем-то, драматургия размыта как таковая. И он показывает путь художника, и потом, как социум, власть, личная жизнь, любовь, наконец, его страдания, муки, поиски творчества отражаются на том произведении, которое он сочиняет. То есть такое сплетено множество коллизий и множество всяких историй, перипетий, через которые проходит художник, актер, который играет роль Данте. И как по-разному социальные группы реагируют на эти проявления его. И вот он совершает какую-то миссию. Мало того, что, мне кажется, он указывает путь молодым режиссерам. Вот смотрите, ищите туда, смотрите, можно из этого что-то сделать новое, новое направление. А с другой стороны, он не забывает, почему он это делает. То есть в основном у него это сверх его задача сказать людям что-то, что жизнь, естественно, непроста, это мы знаем, но как она сложна. И вот когда ты сидишь сидя в зале, сопереживаешь этим артистам, которые абсолютно перевоплощаются на твоих глазах в разные их персонажи, потому что они через 20 минут играют других, потом еще других. Я впервые, я много лет не плакала на спектаклях. Я помню, мне было 18 лет, когда я увидела спектакль «Брата Алеша» Анатолия Васильевича Ефроса. Я плакала, а потом я 8 раз смотрела. Я приезжала специально в Москву, я училась в Санкт-Петербурге, тогда в Ленинграде. Потом я познакомилась с Анатолием Васильевичем. И вот с тех пор вот такой щемящей нотой я плакала на этом спектакле. Я еще плакала на у Бергмана в его фильмах. Наверное, все великие художники, всех их объединяет какая-то великая сила проникновения в человеческие судьбы. И вот это сделать вот так языком театра...
Все-таки какие-то сближения эти непонятные. Потому что для меня вот такой настоящий взрослый театр, не детский, который начинался с «Синей птицы» там, или «Тремя толстяками» в художественном театре, именно взрослый, это тоже был «Брат Алеша». Я больше скажу, я до сих пор, когда я вижу Ольгу Михайловну Яковлеву, которая играла в том спектакле Лизу, я до сих пор не вижу перед собой Ольгу Михайловну Яковлеву, а сразу вижу фрагментами, кусками этот спектакль, эту роль, ее руки, этот белый платок, который она все время теребила.
И звук. Ее крика просто пронзительно. И вот эта пронзительная нота присутствует также у Некрошиса.
Вот уже не первый раз в программе фестиваля появляются иранские театры.
Да.
По-моему, его привозите только вы.
Действительно, в наших фестивалях международных мало затрагивается вот Ближний Восток. И вообще это такая больная тема для всех людей. Но заметьте, этот театр приезжает к нам уже не один раз, и всякий раз он показывает новые стороны своего бытия. Эти люди, которые, конечно, воспитывались в европейских больших городах, получали светское образование, актерское, режиссерское, в частности, некоторые в Лондоне, некоторые в Париже, все-таки они, как люди своей страны, своей земли, приезжают и, мне кажется, выражают свое такое неудовлетворение, очевидно, теми событиями, которые происходят сегодня в Иране. Я далеко не знаю коллизии всех перипетий, что толкает этого художника все время говорить какое-то слово против того, что происходит там. Но он пытается художественным способом сказать какое-то свое слово и адресует его молодежи, адресует его людям. Он пытается пробиться в какой-то мир, где бы люди понимали, что они не одни, что есть художники, которые также волнуются за судьбу своих соотечественников, своей страны и пытаются средствами театра высказать эту мысль. Вот их этот приезд в этом году был связан с именем Иванова, именем Чехова. Но пока мы думали, его забрали французы и англичане на свои фестивали, потому что импресарио живет в Париже, режиссер живет в Манчестере, артисты живут в Бразилии, кто-то живет в Иране, но они собираются и делают, и играют на своем языке, и делают это в Иране. Когда мы увидели, что есть Иванов, действие начинает медленно развиваться так, а потом вдруг понимаешь, что все люди Ивановы, и в Иране, и об этом они говорят, мы Ивановы, когда на большой кровати лежит Иванов с наушниками и учит английский язык, а ему все время Сара пытается сказать какие-то слова, да, но он ее не слышит. Понимаете, это так пронзительно было, что мы сошлись на том, что «Среди облаков» такой поэтический спектакль, опять-таки о жизни Ирана, сегодняшнего Ирана, молодежи сегодняшней, украсит нашу как бы программу, и они безмерно счастливы, что они приедут сюда именно в преддверии 150-летия. Если нам удастся, мы когда-нибудь привезем Ивана, потому что это действительно хорошая работа.
Тина произнесла самое главное слово, которое, наверное, нужно было произнести про этот театр. Он именно поэтический. И нужно сказать, что вообще, видимо, именно это связывает этот театр с их родиной, с их землей, потому что как в Европе, так и в России в последние годы что поэтического кино, что поэтического театра довольно, прямо скажем, не густо. За это отвечает действительно несколько выдающихся литовских режиссеров, грузинский театр, театр Зарана. То есть, очевидно, есть что-то при всей абсолютной разнице культур. Вот это поэтическое образное представление о мире, оно очень сильное в этом театре, и очень, мне кажется, его не хватает нам в Москве, такого театра. А по поводу Иванова тоже очень любопытно. Я относительно недавно слышала разговор немецких мужчин где-то 30-35 лет, которые для любительского театра читали пьесу Чехова «Дядя Ваня». И вот несколько взрослых, благополучных, устроенных, с прекрасным высшим образованием, замечательными зарплатами мужчин плакали, и каждый из них говорил: «Это про меня». То есть, конечно, Чехов в этом смысле человек довольно необыкновенный. Более 100 лет тому назад он умудрился написать пьесу, которую каждый человек считает, что это было написано именно про меня, про него. Зейнаб, теперь в афише есть имя Питера Брука. Наверное, 6 лет тому назад Чеховский фестиваль привозил один из спектаклей Питера Брука, но все равно мы так редко, так мало встречаемся с человеком, имя которого, ну, фактически вынесено, наверное, прямо в заголовок, да, в заглавие там второй половины 20 века. И вам удалось договориться с его театральной группой, вы привозите спектакль с почему-то немецким названием «Варум-варум», хотя, напоминаю я нашим слушателям, Питер Брук англичанин.
Ну, мы с Бруком вели уже давно переговоры, потому что у нас в России особенно относятся к его творчеству. А в этом году он предложил сам нам вот это произведение «Варум-варум». Почему? И это почему остается почему до сегодняшнего дня. Речь идет о том, что жизнь, творчество удивительного русского режиссера, который был не просто учеником Станиславского, а имел какое-то свое собственное видение в театральное искусство, создал, в общем-то, свою методологию, биомеханику. И почему с ним так обошлось время? Почему мы не сумели сохранить этого человека? Собственно, за что он погиб? Но в нашей стране в прошлом веке столько накуражились наши, так они сметали все, не задумываясь о том, что этот культурный слой нельзя выжигать, угарно будет. Ну что ж такого мог сделать Мерхольд, что нужно было его уничтожить физически? Всякий художник, который читает о судьбе Мерхольда, будет спрашивать: а что ж происходило такое? И если ему не судьба его не будет безразлична, он начнет просто даже ее изучать. И поэтому сыграть Мерхольда в центре Мерхольда с великой, в общем, режиссурой Брука, с прекрасной актрисой, немецкой звездой Мариам Голдсмит, мне кажется, это очень достойное завершение нашего фестиваля.
То есть получается фактически, что фестиваль в этом году открывается божественной комедией о судьбе художника и закрывается спектаклем Питера Брука тоже о судьбе художника. В середине есть еще одно имя у нас — Люка Персиваля, которого вы привозите с двумя спектаклями. Один — «Отелло» по пьесе Шекспира. Этот спектакль не очень новый, его привозил в свое время Балтийский дом в Петербург. Но в этом году он приезжает еще с одним названием, а именно с «Вишневым садом», то есть, опять же, с Антоном Павловичем Чеховым.
Люк Персиваль – современный голландский режиссер, отстраненный от немного голландского театра. И не зря он, наверное, с немцами работает. Первый спектакль мы привозим только лишь потому, что действительно это хорошая постановка, и нам просто хочется, чтобы зрители увидели настоящий театр. И поэтому мы руководствовались тем, что если вот такой хороший режиссер неизвестен в Москве, надо его представить более широко. Второй спектакль «Вишневый сад» – это, конечно же, Чехов. И мы увидели, что в этом спектакле есть какая-то новая поэтика. Он, по-своему, говорит о той духовности, которая существует в людях. Он также говорит: нельзя топтать духовное, надо его беречь. Это, наверное, самое большое сокровище. Причем я должна сказать, что он очень симпатичный человек. такой ясный. И спектакли такие даже, можно сказать, ясные.
К фестивалю это уже не первый. Каждый год там приходится что-то преодолевать. Есть ли вот какие-то постоянные барьеры? Что на самом деле сложнее всего именно при организации?
В этом году немного легче работать, поскольку нас патронирует Министерство культуры Российской Федерации. Мало того, что нам выделили средства специальным указом президента Российской Федерации. И в большей степени наш фестиваль именно благодаря им в этом году существует. Но трудности всегда есть, потому что это организационно-творческая работа. И начинается она с того, что сколько у тебя денег. Если у тебя достаточно средств, ты можешь хорошие привести спектакли, потому что как-то на Западе к этому относятся немножко, я бы сказала, потребительски. Мы говорим, фестивальная жизнь – это значит какой-то демократизм, простота. Но они почему-то живут по-другому. Им надо комфортно, им надо дорого, им надо в центре Москвы. Но это всегда связано с арендой помещений. Непомерно высока аренда. Но нам везет, мы работаем с Соломиным, он нам всегда, можно сказать, почти даром дает малый театр. Мы работаем с Петром Номовичем Фоменком, он нам всегда даром дает. Но какие-то другие театры, их, наверное, можно понять, но всегда не хватает средств. Что касается организационно, самая большая трудность у нас, то, что у нас нет своего помещения, Марина, и я впервые говорю об этом откровенно, и мы живем 20 лет в очень сложных условиях, но у нас нет своего помещения, мы задыхаемся, потому что даже без окон, у нас комната без окон. Ну, понимаете, я на мир смотрю глазами неисправимого оптимиста, и я все надеюсь на лучшее, как учил Чехов.
Гости, когда приезжают, вы же не можете, наверное, платить за такое количество людей, за их расселение в отеле, в которых там номер стоит даже страшно сказать, сколько.
Что касается отеля «Балчик-Кемпинский», это наш особый долголетний партнер. Ему тоже в этом году 20 лет. Мы 20 лет с ним дружим, и это их меценатская деятельность. Мы, конечно, платим какие-то очень низкие тарифы, но им так нравится, чем мы занимаемся, и они помогают нам практически бескорыстно, понимая, что поддерживать надо театр. И вообще как-то ориентиры пошли не на тех. Раньше на философов ориентировались, на ученых, на писателей великих. В общем, чело стояло во главе, и мы шли за мыслью, за идеей. Сейчас как-то все помельчало, эти эстрады, светская жизнь.
А вообще бюджет как складывается? Целиком только деньги Министерства культуры или есть еще спонсоры, которые помогают?
В большей степени, конечно, это спонсоры. Министерство культуры впервые так широко нас поддерживает, потому что это преддверие программы, фестиваль проходит в рамках 150-летия, 3-летней программы. Вот в основном это были спонсоры. И, в частности, в последнее время все время нам помогал Роман Аркадьевич Абрамович на разные мероприятия. И это очень приятно сказать об этом, потому что это средства были значительные. Мы всегда были в дефиците, он нам покрывал их и давал, и на возрождение Любимовки, и на фестиваль. Сейчас вот такой постоянный спонсор в связи с периодическими какими-то кризисными явлениями в экономике не проглядывается. Но частичные такие вливания есть.
При этом, как я понимаю, закона о меценатстве нет, и людей, которые, допустим, очень большими суммами помогают фестивалям или там организации каких-то других культурных вещей, никто не снижает им налоги, никто не освобождает от налогов. То есть вот эта европейская схема, она до сих пор не действует.
Мы 20 лет как благотворительная организация существуем. Существуем в основном на средства меценатов, а не спонсоров. Закон разрабатывается, мы слышим из года в год, что наконец-то дадут какие-то послабления. Надо как-то вот все-таки обращать внимание на те организации, которые работают ради идеи, ради того, чтобы как-то поддержать то дело, которое они начали. Потому что, когда мы начинали, был закон о благотворительности. Было гораздо легче. Сейчас этого нет. Сейчас просто на сознание. Вот бьешь, приходишь и говоришь, ну, поддержите, пожалуйста, потому что это наше родное, российское, надо этим гордиться. Если бы вышел закон о меценатстве, давали бы какие-то преференции в виде, значит, снятия налогов с той организации, которая дает энную сумму такой организации, как мы, конечно, мы бы могли больше делать. Я думаю, что рано или поздно все-таки этот закон необходимо будет ввести. Но что говорить, если в Англии с 1600 года существует закон о меценатстве? Конечно, государство всех не может содержать, но тогда давайте закон, чтобы за счет богатых...
А из-за границы вы деньги не получаете, да? Вам не грозит вот это новое положение о том, что всякая организация некоммерческая, которая принимает деньги из-за рубежа, будет называться иностранный агент? Нет, да?
Вы знаете, это вообще, мне кажется, какая-то придуманная история. Ну что ж плохого, если кто-то из-за границы посылает деньги и помогает общественной организации? Смешно, чтобы все были шпионами. К сожалению, говорю, нам не помогают. А если помогали, мы, наверное, не отказались, потому что, в конце концов, в этом же ничего нет постыдного, да, таким культурным организациям и общественным организациям. Просто надо помогать. Ну зачем закрывать? Я этого не понимаю. Мне кажется, что правительству Москвы, департаменту культуры, мы хотели бы обратиться с просьбой, чтобы оно больше обратило внимание на предстоящий юбилейный год, 150-летие Станиславского, и, может быть, особенным каким-то там, не знаю, распоряжением выделило нам средств на то, чтобы мы могли достойно провести этот год. Очень надеюсь, что именно вот эта дата как-то сподвинет людей на более такое внимательное отношение к фонду Станиславского, к именно благотворительной деятельности его. Ну, вы знаете, как хотите, но, наверное, сам Станиславский помогает. По-другому я даже не знаю, как это назвать. Уже думаешь, вот сейчас опустятся руки, не будешь ничего делать, а потом посмотришь на его лицо, сколько человек сделал, какой был бескорыстный, и стыдно становится все оставлять. Поэтому я думаю, спасибо самому Станиславскому могу сказать.
Вернувшись к тому, о чем мы говорили с Зейнаб Саидзаде, замечу, что спектакли, основанные на теоретических трудах великих театральных деятелей, время от времени ставят и российские режиссеры. Адольф Шапира с парижскими студентами Анатолия Васильева выпустил в свое время спектакль по книге Станиславского «Работа актера над собой», и ту же книгу инсценировал в Петербурге Анатолий Праудин. Он же выпустил спектакль «Урок покупка меди», связанный с учебником актерской техники Бертольда Брехта. Интересно было бы собрать все эксперименты такого рода и представить их на фестивале уже 2013 года. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Координатора Левого фронта Сергея Удальцова, задержанного в Москве во время протестной акции возле Следственного комитета России, обязали явиться в мировой суд. Ему грозит штраф 30 тысяч рублей. Участники кампании «Окупай Следственный комитет» требуют прекратить преследование оппозиции, освободить задержанных по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. В Ботлихском районе Дагестана в столкновениях с боевиками погибли 5 сотрудников полиции. Еще двое ранены, убиты 3 боевика. Бывший прокурор города Клин в Подмосковье Эдуард Каплун, объявленный в розыск по делу о нелегальных казино, добровольно явился к следователям, сообщает Следственный комитет России. Международный комитет Красного Креста впервые с начала боев в сирийском городе Алеппо смог доставить в этот город гуманитарную помощь, продукты питания и медикаменты. По данным сирийских правозащитников, в четверг в результате боевых действий в стране погибли около 100 человек. В Алеппо повстанцы полностью оставили район Салахеддин. В Турции в результате катастрофы вертолета погибли 5 человек, в том числе 3 граждан России. Сообщения турецких СМИ о падении вертолета К-32 подтвердили в Росавиации. Украинская объединенная оппозиция через суд хочет заставить Центральную избирательную комиссию зарегистрировать экс-премьера Юлию Тимошенко и экс-министра Юрия Луценко в качестве кандидатов в депутаты на парламентских выборах. Тимошенко и Луценко сейчас находятся в заключении. Известный режиссер Петр Фоменко будет похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве 13 августа. Он умер в четверг в Москве в возрасте 80 лет. Госсекретарь США Хиллари Клинтон, находящийся с визитом в Нигерии, призвала власти этой страны активизировать усилия по борьбе с растущей волной насилия. В Египте на Синайском полуострове группа боевиков обстреляла в четверг полицейский участок. Днем ранее в этом районе при ударе египетских ВВС были убиты около 20 исламистских экстремистов.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи «Тень отца» и «История мусора». Как я понимаю, экологический след человечества, который мы наблюдали по книге «Пределы роста» 30 лет спустя, виден и в книге «История мусора» Катрин де Сильге, вышедшей в издательстве «Текст» при поддержке Министерства культуры Франции, Национального центра книги. И с этим вопросом я обращаюсь к Илье Смирнову.
Если согласиться с древними в том, что у каждой отрасли должен быть свой божественный покровитель, то в связи с отходами и их переработкой сразу вспоминается очаровательный дух помойки из фильма «Унесенные призраками». Надо как следует отмыть, и вот вам речное божество. В экологическом следе человечества Катрин де Сильге выбирает предметом своего исследовательского интереса весомую и нерастворимую часть. То есть, собственно, мусор, бытовые отходы, а не то, чем промышленность и автотранспорт отравляют воду и воздух. Основные сюжеты этой популярной книги. Исторический опыт очистки городов от мусора. Люди, которые этим занимались в разные эпохи. От средневековых дворов-отбросов до париев современной глобализации, которые утилизируют кучи электронных игрушек, надоевших золотому миллиарду. Я цитирую. «Развитые страны избавляются от них, переправляя в Африку и Азию. Потом в Гане дети выбирают оттуда фрагменты обмотки моторов, начинку электронно-лучевых трубок, обжигают куски проволоки, чтобы избавиться от изоляции, без чего покупатели металлолома не принимают. Обугливаясь, провода испускают кольца едкого дыма, очень ядовитого, зачастую с канцерогенными включениями». Ну и так далее. Животные испокон веку задействованы в переработке другого мусора, органического. Особо выделены в книге всеядные, как и человек-свиньи. Я цитирую, «Неаполь оказался последним европейским городом, где многие семьи держали свиней, откармливая их отбросами и экскрементами». А из мира позвоночных, конечно, земляные черви. Эту главу про животных можно было бы существенно расширить.
Илья, не надо.
Ну, хорошо, раз у нас рубрика историческая, не зоологическая. Далее. Эволюция свалки. Сжигание отходов как метод от них избавиться и как источник энергии. Опыты сортировки мусора в разных странах. Вторичное сырье. Цитирую, англичане, люди практичные, использовали как фосфатные удобрения скелеты с полей сражения под Ватерлоо. Ну и совершенно неожиданная последняя глава, о которой скажу отдельно.
Надеюсь, про театр в этой книге ничего нет.
Почему же? Феликс Пиа, будущий руководитель Парижской коммуны, поставил в 1846 году народную трагедию под названием «Парижский тряпичник», на долю которой выпал немалый успех. Один из главных персонажей, своего рода парижский Диоген, проливает своим фонарем свет на глупости и смехотворные претензии буржуазии, свидетельство чего каждую ночь выуживает своим крюком из ее мусорных корзин. Особое внимание уделено, естественно, Франции. Структура книги сбивчивая, не всегда понятна логика перехода, тем более конечные выводы.
Ну а что вы хотите, если такой предмет исследования хаотичный? Была бы история архитектуры или там придворных церемоний, было бы другое, наверное.
Боюсь, что виною не предмет, а скорее модульный, то есть клочный подход к любому предмету, один из главных принципов болоньского образования. Очень жаль, что в истории нет ссылок на источники, а Национальный центр книги Франции не озаботился иллюстрациями, включая схемы многочисленных производств. Но вот сам текст, он вовсе не мусорный, местами просто целительный. Например, создает внятное представление о том, в каких гигиенических условиях жили люди, не только бедные, но и богатые, несколько столетий тому назад, когда горшки с фекалиями выливали просто из окна на улицу. А ведь не перевелись публицисты, которые ищут в прошлом потерянный рай и в моральном отношении, и по части здорового питания, без химии, без ГМО, правда, с другими добавками. Извлеченные из помойки хлебные корки служили панировкой для дешевых окорочков и использовались в приготовлении пряников. Ну, а из зловония и антисанитарии люди выбирались благодаря науке и просвещению. Жюль Ферри в 1882 году заменил школьный курс катехизиса уроками гигиены. Чистота сделалась долгом гражданина наряду с семейными добродетелями и любовью к труду. Другая линия вовсе не очевидная, но интереснейшая. На примере мусорных отраслей можно проследить, как в 20 веке трансформировался капитализм. Как свободное предпринимательство выстраивали во фрунт все новых ограничений и предписаний. Вот просто листаю, цитирую навскидку. Клаусу Тёпферу, главе немецкого министерства охраны окружающей среды, в 1991 году удалось провести постановление, предписывающее фабрикантам и дистрибьюторам принимать от населения упаковки из-под продуктов и за свой счет их вторично использовать либо уничтожать. Европейский Союз принял директиву, требующую перерабатывать от 50 до 65% упаковок, в том числе дать вторую жизнь 25-45% этого рода продукции. Далее перечисляются способы разрешенной переработки, ну и так далее. Причем глубине и основательности проникновения государства в частную жизнь могли бы позавидовать советские чиновники при Брежневе. На лондонских улицах можно встретить патрульных, приоткрывающих крышки контейнеров, проверяя, хорошо ли отсортировано их содержимое, разложено ли в разные емкости, стекло в один контейнер, пластик, металл в другой, пищевые отходы в третий, и налагают ощутимые штрафы.
В Германии то же самое, еще и батарейки нужны отдельно. Кстати говоря, я вот помню такой эпизод, когда один сосед в Германии кляузничал на другого соседа, который только что въехал, перепутал баки, и там мусор, который предназначался в один бак, засунул в другой. Так вот этот сосед описал его какими-то телегами и жалобами за то, что он, значит, подлец такой, не туда сует продукты своей жизнедеятельности. А, например, в Швейцарии там другая немножко система, там на пакеты с мусором, прежде чем его, ну, выбросить в этот бак, нужно наклеить заранее купленную марку. 18 франков стоит 10 штук таких марок. Одна штука – это 40-литровый мешок мусора. Еще эти марки можно наклеить на мебель, если захочешь выбросить. Но количество опять марок зависит от габаритов. Но, честно говоря, лично я не вижу ничего дурного в таком вмешательстве государства, от которого становится чище. Я не говорю, конечно, о соседах-доносчиках.
И я не вижу. Кстати, в СССР тоже пытались собирать раздельно. Но неудачно. Видимо, недостаточно бюрократическое было государство. Но то дело прошлое. А в современности не все так просто. Вот в той же Швейцарии в квартиру приходят люди в спецовках. Говорят, ремонт заказывали? Не волнует, уплочено. Вами же уплочено. Наценкой на арендную плату. Ну и бьют превосходный кафель, выворачивают сантехнику, не глядя, как она работала. Пусть идеально. Превращают немалые материальные ценности в груды мусора. Просто так. Доктор написал в морг, значит в морг. Сколько же нужно пакетиков с марками, чтобы утилизовать результаты одного такого ритуального акта?
Кстати, в Москве, Илья, этот опыт помаленьку, полегоньку перенимается. Вот в моем собственном дворе регулярно взламывают абсолютно нормальный асфальт и перекладывают его заново. Только что закончили очередной цикл. Заодно зачем-то снесли металлические ограждения палисадника. Не волнуйтесь, поставят другие, чтобы цвет не примелькался. Еще имел удовольствие из окна наблюдать, как 4 человека, ну, гастарбайтеры, понятно, полдня вручную выковыривали, выкорчевывали из земли пень, который решительно никому не мешал, а громаднейший. Создается впечатление, что главная цель – завести как можно больше иностранной рабочей силы и израсходовать как можно больше денег из городской казны. При этом, как вы понимаете, деньги вряд ли достанутся тем, кто работал.
То-то и оно. Я цитирую, житель Лондона каждый год выбрасывает 140 килограмм пищевых продуктов, подчас даже не распакованных. Каждый француз в день около килограмма отходов, вдвое больше, чем в 60-м, и в 10 раз больше, чем 100 лет назад. На треть отходы состоят из упаковок и на четверть из органики. То есть, считайте, как интересно, с появлением холодильников еды стало пропадать не меньше, а больше. Читаем другую главу, вроде оптимистично. Во Франции высаживают больше леса, чем рубят. Прирост леса с 45 по 2008 составил 11-15 миллионов гектаров. Но на следующей странице. Потребление целлюлозы свежесрубленных деревьев для приготовления бумажной массы ежегодно возрастает на 1-2%. Заметьте, несмотря на компьютеризацию. А перелистав еще несколько страниц, узнаем, что каждая французская семья получает по почте 40 килограммов рекламных проспектов и бесплатных газет. То есть, для того, чтобы и дальше совать макулатуру в почтовые ящики, вырубается больше деревьев. Только не во Франции, а в тех странах, где живут люди второго и третьего сорта. Туда же экспортируются отходы. Богатые страны, часто выставляющие себя непреклонными борцами за охрану окружающей среды, не колеблясь, выворачивают свои мусорные корзины на чужой земле. В Шанхай и другие порты доставляются контейнеры, набитые непроданными книгами, газетами, картоном из Австралии, Европы, США, Японии. Макулатура поступает на тысячи заводиков, превращаясь в бумажную массу, упаковки, полотенца, платки, медицинские изделия, и все это вновь отправляется в разные уголки земного шара.
Роли поменялись. Богатые страны как источник сырья и рынок сбыта готовой продукции.
По поводу этого сырья, возможны самые мрачные сценарии для антиутопии. Вот коровы тоже производят сырье, молоко, пчелы, мед. Сформируются и человеческие популяции, у которых будет такая функция – производство мусора.
Интересно, а автор книги понимает, откуда этот мусорный ветер дует?
Читаешь некоторые главы, вроде бы понимает. Каждый сезон или по мере выхода из моды одежду выбрасывают. Реклама вбивает в сознание эмоционально насыщенные настоятельные призывы, которые трансформируются в потребности, мечты и почти рефлекторную тягу к покупкам. Уже редко кто решит чинить свою мебель, стиральную машину, часы или ботинки. Кстати, лично я с удовольствием пользуюсь еще советской вяткой автомат.
У нее очень мало программ, у меня такая была.
Всего 16, а зачем мне 80? Знаете ли, не часто приходится стирать на дому балетные пачки. А вот пылесос вообще при Хрущеве произведен.
Он очень тяжелый.
А что мы в городах так измучены физическим трудом, что не можем раз в 3 дня поднять лишний килограмм? Я продолжаю цитировать историю мусора. Производители и торговцы побуждают к ускорению товарооборота, предлагают все новые модели, отчего предыдущие устаревают, ибо в наших обществах изобилие потребления играет уже не только утилитарную роль. Оно должно внушать чувство безопасности, подпитывать эмоционально. Видите, ключевое слово сказано. Массовое потребление, которое уже не утилитарное, а какое-то другое. Но это совершенно новое явление общественной жизни. Не зря для него придуман и новый термин, грубоватый, но точный – потреблятство. Вот последнюю цитату поставить бы ближе к финалу. Туда, где по Штирлицу запоминается последнее слово, а нет. Там у нас глава «Отбросы и их место в искусстве».
Ой, слава богу, нашлось им место все-таки.
Конечно, бывает. что скульпторы используют нетрадиционные материалы. Ну, Вадим Сидур, например. Но понятно, что задействованные в этом количестве металлолома, там, другого вторсырья, пренебрежимо малые для статистики. Поэтому автор книги быстро переходит от искусства как такового к искусству актуальному. Некто Арман назвал свое творение «полнота», заполнил галерею от пола до потолка содержимым мусороперевозчика. Оказывается, он не просто нагадил. Нет, я цитирую. «Мастер внес свой вклад в борьбу художников, пребывающих не в ладу с традиционными вкусами, и направил свои усилия против условностей культурного мейнстрима».
А по-моему, это как раз именно и есть, причем давно, мейнстрим, причем самого конъюнктурного толка.
Все характерные штампы. Людей искусства волнуют заботы настоящего дня, все то, что шокирует, вносит смуту.
То есть переработка обычного мусора в шокирующий.
Технология переработки очень уж расточительная и дорогая. Когда в Дортмунде уборщица уничтожила инсталляцию художника Мартина Киппенбергера, приняв ее за обычный мусор, выяснилось, что страховочная ценность шедевра составляет 800 тысяч евро. То есть мусор актуальный еще и требует для своего обслуживания огромных ресурсов и денег, включая зарплату так называемых специалистов, убеждающих нас в том, что это якобы искусство. Вот интересно получается, если под лозунгом свободы личности изъять из жизни все высшее, будь то религиозный катехизис, космическая миссия человечества, эстетический идеал прекрасного и даже семейные добродетели, в общем, все, что могло бы отвлечь от себя любимого, то освобожденная личность сначала производит кучу мусора в процессе потребления. Потом мусорит уже просто так, по привычке, как в приведенном вами примере. Что-то мы давно асфальт не ломали. Потом перестает отличать мусор от полезных вещей, как то, например, произведение искусства. И печальный финал. Еще одна цитата уже не из книги, а из недавно опубликованной статьи про шведский, извините за выражение, социализм. В Стокгольме 90% умерших кремируют, 45% урн родственники не забирают. В подавляющем большинстве похороны проходят без церемоний. Работники крематории не знают, чьи останки конкретно сжигают, ибо на урнах лишь идентификационный номер.
Мы с Ильей Смирновым обсудили книгу Катрин де Сильги «История мусора». А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. «Тень отца» – так называется новый роман петербургского писателя Александра Мелехова, вышедший в издательстве «Лимбус Пресс» в серии «Инсталляция вкуса». С автором романа беседует Татьяна Вольцкая.
«Чтобы жить, приходится убивать мертвых. Так пусть же и мои дети забудут меня, запомнят гордым и неуязвимым, как этот океанский лебедь, лишь бы только их жизненная ноша сделалась хоть чуточку легче. Я готов исчезнуть, чтобы они жили. Как и ты, отец, был готов исчезнуть ради нашего счастья». Это был отрывок из романа Александра Мелехова «Тень отца». Конечно, видя такое название, невозможно не спросить автора, что это, уж не новый ли вариант Гамлета.
Сюжет действительно немножко гамлетовский. Мой роман «Исповедь еврея», там такой персонаж – отец. Главный герой, ну, мой примерно ровесник, рожден после войны, то есть судьбой относительно благополучной, ну, имел какие-то по еврейской линии неприятности, но по российским меркам так сущие пустяки, и все равно раздражен, обижен, взвинчен. И рядом его отец, который прошел и погромы, и гражданскую войну, и отсидел, как положено, на Воркуте, всем довольный, всегда готовый протянуть руку помощи, учитель, любимец всей братьи на территории, равной трем Франциям, где-то в северном Казахстане. Вот такой контраст. И вот проходит время, и мы вступаем в другую часть дилогии, где герой сам входит в возраст отца и думает, как быстро пролетела жизнь. У отца-то сколько было жизней. А у меня вот в одну секунду. Вчера ходил в школу, а сегодня я пенсию оформляю. И вдруг ему является тень отца и говорит, что «сынок, отомсти моему убийце». «Как убийца, ты же умер в своей постели, умерло мое тело». А умер я тогда, когда я отказался от своего предназначения. Когда меня в 1936 году арестовали, я понял, что я букашка. Я понял, что со мной могут сделать все, что угодно. До этого я мечтал быть великим человеком, творить историю своими делами. Мечтал, чтобы меня помнили через 200 лет. А после того, как я прошел, да ничего особенного я не прошел. В сравнении с другими ничего со мной не сделали. Я считал себя счастливчиком. Но я понял, что я букашка, и не надо замахиваться ни на что большое. И вот это моя маска всеобщего любимца, кроткого, ни на что не претендующего, всем довольная, все это было притворство. И поэтому я попал в ад. А что такое ад? Никаких там сковородок нет, просто сидишь и вспоминаешь все, от чего ты отворачивался.
Все, чего ты не сделал, да?
Все, чего не сделал, и главное, солгал себе, когда ты притворялся. То есть ад – это мир, откуда изгнана ложь. Все утешительная ложь, все розовые очки с тебя снимаются, и ты видишь все во всей наготе, но исправить уже ничего не можешь. И теперь я всеми забыт. Он говорит, как забыт, сын? Ученики тебя помнят, чуть ли не доска мемориальная висит. Он говорит, помнят не меня, а помнят маску, которую я носил. Так вот, найди моего убийцу, следователя, который вел мое дело, и сотри память о нем.
В общем, Гамлет, действительно, да.
Только убивать некого. Тот следователь сам был расстрелян через 2 года и оставляет отец рукопись, из которой сын видит, что главной трагедией этого поколения – вот этот образ отца концентрирует, мне кажется, трагедию целого поколения. Это не просто те, ну, неприятности, лишения, там утраченная карьера, может быть. А главная трагедия – это изгнание из истории. Люди хотели оставить след по себе и не оставили. Это центральная тема и этого романа, и вообще, может быть, вот всех книг, которые я в последнее время пишу.
Очень много чего люди не сделали. Люди не родили детей. Целые ведь поколения не родились от тех расстрелянных и удержанных в лагерях по 10, 15, 20 лет.
Безусловно. Трагедия неродившихся – это отдельная трагедия. А вот трагедия родившихся, но отказавшихся от больших задач, усвоивших мудрость, не рыпайся, тебя не трогают, ты сыт, одет, обут, чего тебе еще надо?
Может быть, у кого-то была не очень большая задача, но своя. Но просто его судьба меняла русло, да? Человек после лагеря не имел права жить там в больших городах, ну, я не знаю, не мог быть инженером, не мог быть учителем. То есть простое течение обычной судьбы, оно было тоже исковеркано, искажено.
Конечно. На бытовом, на житейском уровне это, конечно, самое главное. Но если человек был ученым, делал блестящую карьеру и оказался учителем, счетоводом, вот все это я вывел из общения с друзьями моего отца. Где-то они устроились учителями, кто-то в бухгалтеры переквалифицировался из историка. И, в общем, материально они жили неплохо. Но вот а мой отец, он, несмотря на то, что еврей, носил ужасную фамилию Мейлахс, Марк Абрамович, но самым настоящим образом был всеобщим любимцем. И мне казалось, что для этого он и рожден. Быть любимцем, вытаскивать шпану из тюрем, наставлять на путь истинный, помогать вдовам и сиротам. И только после его смерти я сообразил, что он замахивался на гораздо большее, что все его друзья, которых не посадили, вышли в академики членкоры, но отец всегда презирал чины, почести, звания, деньги и правильно делал. Но ведь он не исполнил и предназначение. Он не написал тех работ, которые мог бы написать. Он историк был.
В те годы мог ли быть историк вообще?
Разумеется, писать вот все, что ты откроешь, это невозможно. Но были же какие-то все-таки у нас историки, которые писали книги, что-то они умалчивали, но все равно, если бы не было этих книг, а была бы только кондовая, даже не знаю, как это назвать.
Социалистическая каша. Да.
Совершенно правильно. Если кто-то говорит половину правды, это больше, чем ничего. Мы же учились вычитывать между строк. Но отец был у меня уже в Кустанайском пединституте еще властителем дум. Ходили к нему вечно студенты, вечно он им подсовывал какие-то книжки, которые бы они без него не увидели. И это огромная миссия. Таких, я думаю, тысячи было людей, которые шли в народ и какую-то правду посильную туда несли. Но все-таки я думаю, что он замахивался на большее. Ну, по крайней мере, в романе я это изобразил трагедией, а не удачей.
Ну и как развивается дальше этот роман, когда герой получает вот этот наказ от тени отца?
Он сначала читает рукопись, воспоминания о том, как он был в лагере. Там он храбрится, отец. Не попал бы он в лагерь, он бы не увидел таких интересных людей. Остался бы он работать в университете, пришлось бы выступать, топить друзей, хвалить товарища Сталина. И он все время делал вид, что все сложилось как нельзя лучше.
Из романа Александра Мелехова «Тень отца». Я старался изобразить полное смирение, даже умильность. Но когда хозяин хозяйка кабинета подняла на меня блеклые глазки с еще не погасшей в них игривостью, во мне сработала автоматика красавца-мужчины. Я навел на нее синеокий взор с поволокой, уж такие-то полудурнушки с носиком-бульбочкой и короткой жирной шейкой, уходившей в поперченное розовыми родинками непропеченное декольте, таяли от моего взгляда с неукоснительностью воска перед лицом огня. И у меня самого потеплело на душе, когда на ее незапоминающейся мордашке проступил интерес. Слегка развернувшись в полупрофиль, дабы подчеркнуть античность моего носа, а заодно скрыть рубцы бурной юности, я добавил тумана и значительности и уже готовился великодушно принять капитуляцию, когда ее интерес разом смыло негодующим безразличием. «У меня проветривание!» — это прозвучало, как «Да что вы о себе вообразили!» Это был отрывок из романа Александра Мелехова «Тень отца».
Но потом герой постепенно начинает понимать, что мстить некому. И отец был букашкой, и его следователь был букашкой. Вообще, по силам ли человеку что-то творить? Нужно ли брать на себя роль судьи? И кто ты такой? Отец всю жизнь говорил ему, что он ни на кого не обижается, никому мстить не хочет, мести конца не будет, что все попали в одну мясорубку, но не исключено, что кто-то повел себя более подло, потому что имел возможность сделать эту подлость, а кто-то оказался чист только потому, что его убили раньше, чем он успел что-то сделать. Не судим, да не судимы будете. Вот при жизни у отца была такая позиция. И герой думает, что почему же вот выводы, к которым он пришел в аду, более правильны, чем те выводы, к которым он пришел при жизни. Почему показания, добытые под адской пыткой, заслуживают большего уважения, чем вся жизнь? И приходит к выводу, что мстить не надо. Но колеблется, колеблется, и чувствует себя то предателем, то, наоборот, исполнителем истинной воли отца. И в завершении трилогии, которая только что вышла в журнале «Новый мир» во втором и третьем номере, и нет им воздаяния, он пытается все-таки начать мстить. Но это уже отдельная книга.
Какой смысл все-таки будет иметь эта месть, если она вообще может состояться?
Отец, который вышел из ада, говорит сыну: «Месть сладостна сама по себе». Это очень жестоко, но я думаю, это правда. По крайней мере, в нашей культуре существует два одинаково авторитетных закона. Христос говорил, что нужно прощать. Весь остальной мир говорит, что нужно мстить. Пусть каждый решает сам.
О своем романе «Тень отца» Татьяне Вольской рассказывал писатель Александр Мелехов. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи можно познакомиться на сайте свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Теперь мы подводим итоги дня еще и на моей авторской странице. Важные интервью, занимательные сюжеты, яркие фотографии, динамичные видеоролики, переполненный почтовый ящик. Я с вами 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свободанews.ру.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285. свободный информационный мир. Радио «Свобода».